Шалом. Мы начинаем новое занятие из цикла «Двар Малхус». На этой неделе мы будем с вами изучать беседу Любавического Ребе, произнесенную им 7 июля 5751 года, в субботу, когда читался недельный раздел «Шоифтим». На данный момент это последняя беседа Ребе, которую он произнес в связи с этим недельным разделом и этим периодом года. Если вы следите за нашими уроками по оригиналу, откройте, пожалуйста, 190-ю страницу 4-го тома Сифрей Свайду, 5751 года, и приступим к изучению. Пункт 1. В связи с приказом, который высказывается в нашей недельной главе, в самом первом стихе нашей недельной главы, Всевышний заповедует евреям поставить судей и судебных исполнителей во всех вратах своих, то есть в каждом городе. Шоифтим, вишоитрим, титн, лихо, бихол, шорехо. Таким образом, этот приказ звучит на еврейском языке. Судей и судебных исполнителей помести себе, поставь себе в каждых воротах твоих. В отношении этого приказа истории есть, в каком-то смысле отзывающееся на него, связанное с ним свидетельство из слов пророков. Пророк освобождения, пророком освобождения называется пророк Ишайоу, в связи с пророчеством о будущем освобождении сказал такую вещь: «Вошива шофтаих кверешейно, виацаих кватхило». «Верну я», Всевышний передает свои слова через пророка Ишайоу, «судей твоих как по первости и советников твоих как в начале». И как мы говорим в молитве ежедневно, по нескольку раз в день, в молитве Шмона Эсре, в будний день, мы просим Всевышнего о том, чтобы он «Гошива шефтейну кварешейно в яцейну кватхило» – «Верни судей наших как по первости и советников наших как в начале». Фактически, эти слова из одного из благословений из молитвы Шмона Эсре являются парафразом слов из свидетельства Ишайоу. И в соответствии с тем, что говорилось многократно, и в частности в последнее время, о провозглашении и известии моего учителя, моего тестя Ребе, главы нашего поколения, то есть предыдущего Ребе, которое он сделал еще в годы Второй мировой войны, «Леалтар личува», как только евреи совершают раскаяние, «Леалтар легиуда», моментально происходит освобождение, что уже закончено все, также начистка пуговиц, и необходимо только встать и приготовиться всем вам, выражаясь словами предыдущего Ребе, и также это уже завершили. Необходимо встретить Машиаха, праведника нашего, сразу и моментально, в буквальном смысле этих слов. Об этом в последних беседах, как вы наверняка обратили внимание, говорилось неоднократно. Практически в каждой беседе последних месяцев Ребе повторяет эти слова, повторяет эту идею, что вся работа, которую евреи должны были выполнить в этом мире, в том смысле, в том плане, в котором она могла удерживать приход Машиаха, она закончена. Закончены даже самые мелкие доработки, самые мелкие детали служения. И необходимо только лишь встретить Машиаха, праведника нашего, моментально, в буквальном смысле. Так вот, коли так, то понятно, что мы находимся уже сейчас во времени исполнения этого свидетельства. «Верну я судей твоих» и так далее, и советников твоих. И более того, «кватхило», как в начале, мы находимся уже в начале исполнения этого свидетельства. Как будет объясняться дальше? Таким образом, Ребе утверждает, что мы с вами находимся в начале времени исполнения свидетельства пророка Ишайоу, в котором он говорит о будущем освобождении и говорит о том, что Всевышний в будущем освобождении вернет евреям судей и советников, так как это было прежде. Второй пункт беседы. И станет это понятно, если мы предварим дальнейшие рассуждения разбором некоторых деталей, касающихся свидетельства, наличествующего в книге пророка Ишайоу. Первое. В приказе, как он излагается в нашей недельной главе, говорится «Шоифтим ве шоитрим титн лихо бухол шорехо». «Судей и судебных исполнителей помести себе во всех вратах своих». Что не так в языке свидетельства из Ишайоу, где говорится «Вошива шофтаих», повторяется идея возвращения судей, наподобие тому, как евреи в дни Моше Рабейну получили приказ поставить судей и судебных исполнителей в каждом городе. Ишайоу обещает возвращение судей с приходом будущего освобождения, но не говорит о шоитрим, не говорит о судебных исполнителях. С другой стороны, в его словах появляется дополнительная идея, идея советников. Советников, которые должны возвратиться еврейскому народу с приходом будущего освобождения. Второй момент. В чем заключается вообще идея судей и советников? Почему пророк Ишайоу передает нам идею о возвращении вот этих вот двух категорий людей, имеющих отношение к судопроизводству? Почему недостаточно только судей? Почему недостаточно только советников? Третий момент. Почему говорится «шоевтаих кваришейно» «судей твоих как по первости» и «юацаих квадхило» «и советников твоих как в начале»? Почему именно судьями согласуется слово «как по первости», а с советниками «как в начале»? И, наконец, четвертый вопрос. Почему в свидетельстве пророка Ишайоу говорится «шоевтаих вьюацаих» «твои судьи и твои советники»? Не так, как в нашей недельной главе, где говорится просто «шоевтим вешоетрим» – «судей и советников». Несмотря на то, что дальше Писание продолжает «поставь тебе во всех воротах твоих», так или иначе, сами слова «шоевтим» и «шоетрим» не указывается на их принадлежность тебе, твои судьи и твои судебные исполнители. Пункт третий. И необходимо дать объяснение этому. Разница между «шоевтим» и «шоетрим», разница между судьями и судебными исполнителями, объясняется, например, в комментарии Раши. Толкователь простого смысла Писания Раши объясняет, что «шоевтим» — это «дайонин апойским эзадин». «Шоевтим» — это те судьи, которые выносят законодательные решения. Кто такие «шоетрим»? Шоитрим – это те люди, которые ройдин эзоом ахар мицвейсон. Это те люди, которые заставляют народ выполнить приказ шоевтим, выполнить приказ судей. Каким образом они заставляют народ выполнить приказ судей? Очень просто. Посредством физических наказаний, физического воздействия. Они бьют и вяжут палкой и ремнем до тех пор, пока не примет на себя тот человек, в отношении которого был вынесен некоторый приговор, не примет на себя закон, который вынес в отношении него шоефет. Проще говоря, шоитрим, их идея, их задача в судопроизводстве имеет достаточно косвенную связь, собственно, с судопроизводством, с вынесением законодательных решений. Их задача заставить людей принять на себя закон, вынесенный судьями. В соответствии с этим понятно, почему в свидетельстве освобождения, приводимом в пророчестве Ишайоу, говорится «Веошива шоевтаих» – «верну я судей твоих», и не говорится о возвращении судебных исполнителей. Дело в том, что в будущем, когда полностью исчезнет зло, само существование зла будет устранено с земли, исчезнет яйцер гора, исчезнет дурное начало человека, и таким образом никакой необходимости в шоетрим, как в классе, не будет. Не будет необходимости ни в каком начале, которое должно было бы обязывать людей следовать тому закону, который выносят шоевтим, слушаться шоевтим. Поскольку все люди, они будут выполнять те указания, которые они будут получать от судей, будут выполнять сами, по своей доброй воле. Таким образом, потребуется только шоевтим, потребуются только судьи, которые будут выносить законодательные решения, будут обучать людей Торе. Обучение Торе будет происходить также и в будущем освобождении. Будут давать указания в отношении того, как Тора относится к тому или иному поступку, к той или иной идее. Будут давать приказы сыновьям Израиля. А сыновья Израиля, они будут «Ейлху михаилхоил» продвигаться от вершины к вершине без падений, внутри самой святости, не имея даже возможности соприкоснуться со злом, поскольку зло, как мы с вами сказали чуть выше, оно будет уведено с земли полностью. Далит. И необходимо сказать, что эта идея намекается также названием нашей недельной главы. Если вы обратили внимание, наша недельная глава называется «Шоевтим», несмотря на то, что первая заповедь которое в ней дается, на первый взгляд, шоифтим и шоитрим рассматривает как некоторое единое начало. Евреям вменено в обязанность поставить в своих городах и шоифтим, и шоитрим. Как известно, название любой вещи на святом языке выражает содержание этой вещи. И наподобие этому, наподобие тому, как название любого предмета выражает его содержание, данный тезис, он, естественно, относится к названию недельных глав Торы, к тому, как они называются в соответствии с еврейским обычаем. И название глав Торы, оно абсолютно точно. То, что недельная глава называется Шоифтим, это не случайно. Это несет в себе определенную информацию. И на первый взгляд, как можно назвать недельную главу Шоифтим, если первой заповедью в этой недельной главе является заповедь поместить Шоифтим в Шоитрим, поместить и судей, и судебных исполнителей в вратах еврейских городов. И вплоть до того, что говорится в Мидраше, если нет Шоитера, нет Шоифета, если нет судебного исполнителя, нет и судьи. Поскольку, когда провинится человек, будет приговорен он в Бейздине, обязан, предположим, выплатить какой-то штраф своему товарищу. Если нет шоитера, если нет человека, который будет стоять над ним и контролировать выполнение этого приговора, то у судьи не будет возможности добиться того, чтобы его слова были осуществлены на практике. В современном положении вещей далеко не все люди обладают таким высоким уровнем совестливости, что сразу моментально в ответ на законодательное решение судьи, особенно если они считают, что судья вынес в отношении них несправедливый приговор, они побегут его выполнять. Получается, что шотрим, судебные исполнители, они в каком-то смысле являются залогом того, что вообще существует судопроизводство и вообще вершится праведный суд. Несмотря на то, что они сами к теоретическим аспектам суда большого отношения не имеют, именно они обеспечивают то, что воля Всевышнего, а еврейский суд – это не условный суд, не выполнение каких-то закономерностей и обязательств, которые были выработаны людьми в результате договоренности между ними самими, а это осуществление на практике воли Всевышнего, который хочет, чтобы в том случае, если Рувен украл у Шимона деньги, предположим, не дай бог, чтобы в результате эти деньги были возвращены в определенном размере с соблюдением определенных условий и тому подобное. Так вот, получается, что именно Шоитер, он обеспечивает, является залогом того, что божественная воля, она будет осуществлена в материальном мире на практике, будет действительно, а не теоретически осуществлена в материальном мире. Если так, то непонятно, почему же наша недельная глава называется Шоифтим. Ведь, как мы с вами сказали, если нет Шоитера, нет и Шоифета. Если нет Шоитера, то нет вообще идеи суда. Невозможно обеспечить выполнение судебных решений. А следовательно, теоретизирование Шоифтим, размышление Шоифтим на тему того, как было бы лучше поступить Рувену, который украл у Шимона $500, эти рассуждения, они становятся невозможными к осуществлению на практике. И объяснение этому таково. Идея Шоитрим заключается только в поддержке Шоифтим, в поддержке судей. В той ситуации, в которой Шоифет, он не может обеспечить осуществление вынесенного им приговора в действии, необходимо прибегнуть к помощи Шоитрим, к помощи судебных исполнителей, к помощи тех людей, которые Баал и Макел Верцуэ, как мы с вами только что сказали, цитируя Раши, тех людей, которые прибегают к палке и ремню, для того, чтобы обязать приговоренного к какому-то наказанию или приговоренного к выплате, штрафу, расплатиться с тем человеком, с которым он должен расплатиться, это и тому подобное. Необходимо прибегнуть к ним для того, чтобы они обязали Баладин, для того, чтобы они обязали подсудимого принять на себя закон Шоифета. При этом, еще раз подчеркну, эта должность, она является служебной, она является вспомогательной. Она является вовсе не обязательной с точки зрения самого суда, а является обязательной с точки зрения контекста времени, с точки зрения ситуации. И поэтому недельный раздел называется только Шоифтим. а назначение шоитрим не считается отдельной заповедью. Если бы шоитрим, они являлись чем-то совершенно автономным, чем-то обязательным с точки зрения сути суда, то тогда в числе заповедей, заповеди, как вы помните, у нас 613 письменной Торы, в числе заповедей должна была бы быть отдельная заповедь назначения шоитрим, назначения судебных исполнителей. Однако ситуация не такова. Отдельные заповеди назначения судебных исполнителей не существует. Эта заповедь включается в заповедь назначения шоифтим, что подчеркивается тем, что недельная глава у нас называется шоифтим. На это намекается обычаем называть эту главу только шоифтим, а не шоифтим и шоитрим. Поскольку идея шоитрим – это одна из частностей в идее шоифтим, в идее судей. Судебные исполнители, их назначение является всего лишь частностью в назначении судей, которая только необходима для обеспечения суда. Для того, чтобы привести к осуществлению суда на практике, суда, который выносят шоифтим. Но эта идея не является обязательной с точки зрения самой сути суда, потому что суд теоретически может прийти к своему осуществлению также и без шоитрим. В какой ситуации? В ситуации, когда мир функционирует так, как этого хочется Всевышнему. Когда люди понимают, что выполнение приговора шоифтим, оно обязательно для них, без того, что их бьют палкой или вяжут ремнем. То есть, в такое время, когда ситуация правильная, когда мир живет правильно, как, например, в ситуации освобождения, как будет в будущие времена. И то, что приказ Торы, мы можем задать с вами теперь обратный вопрос, почему же тогда в Писании вообще говорится про шоитрим, если шоитрим такая незначимая единица в осуществлении суда, если на самом деле для осуществления суда нужны только шоифтим, а шоитрим – это веление времени, это такая должность, которая появляется в суде вынужденным образом в связи с тем, что мир покамест функционирует не совсем так, как это должно было бы быть, то зачем тогда Писание вообще говорит о шоитрим? Ответ на этот вопрос достаточно прост. Это так по той причине, что Писание дает свой приказ на все поколения, говорит обо всех временах и обо всех положениях, которые только могут быть, и, само собой разумеется, приказывает в отношении шоитрим тоже, дает указание поставить судебных исполнителей точно так же, как судей, поскольку в ситуации, в которой необходимы дополнительные средства, необходимо физическое воздействие на судящихся, скажем, для того, чтобы привести законодательное решение судей к практическому воплощению, безусловно, необходимы также и шоитрим, вплоть до того, что, как мы сказали с вами выше, цитируя Мидраш, если нет шоитера, то нет и шоифета. Поскольку существуют периоды времени, когда необходимость в шоитрим чрезвычайно высока, вплоть до того, что без них невозможно на самом деле справедливое судопроизводство, без них суд превращается в фарс, Писание, оно дает указание также назначить и шоитрим, не только шоифтим, судебных исполнителей, а не только судей. Однако этот приказ не означает, что шоитрим являются неотъемлемой частью суда, а этот приказ всего лишь означает, что существуют положения, в которых наличие шоитрим необходимо. С другой стороны, мы можем сказать, что существуют положения, возможны положения вещей, при которых шоитрим не нужны фактически, как класс. Таким образом, мы с вами ответили на вопрос, почему в свидетельстве в книге пророка Ишайоу не упоминаются шоитрим. Пророк Ишайоу говорит об освобождении, когда идея шоитрим утратит свою актуальность. Шоитрим не будут необходимы. Будут необходимы некоторые йоацаих, некоторые советники. В чем же функция советников, мы будем говорить с вами дальше. Пятый пункт беседы. И в соответствии с этим понятна причина тому, что в свидетельстве пророка Ишайоу добавляется некоторый другой класс. Вместо шоитрим, вместо судебных исполнителей, там появляются некоторые йоацаих, советники. Советники, о которых в Писании в начале нашей недельной главы ничего не говорится. они каким-то образом должны дополнить собой шейфтаих, судей. Это так, потому что полнота способности к тому, чтобы в освобождении сыновья Израиля находились в полноте и осуществляли указания шойфтим без нужды в шойтрим, осуществляли указания судей без нужды в судебных исполнителей, происходит из того, что к шафтаих, к судьям твоим, добавляются йоацаих, добавляются советники. Разница по простому смыслу между шойфетом и йоэцем, между судьей и советником, достаточно очевидна. Шойфет, судья, это человек, который совершенно несопоставим с тем человеком, которого он судит. Ни с тем, кого он оправдывает, ни с тем, кого он обвиняет. Судья, он возвышается над всей ситуацией суда и смотрит на тех, кого он судит, сверху вниз, скажем. Он выше тяжущихся сторон, как с точки зрения своих познаний, с точки зрения своего понимания законов того, как Тора смотрит на тот или иной вопрос. Потому что если бы он не был выше тяжущихся сторон с точки зрения знания, то, собственно, какой смысл им идти к данному судье? Судья – это тот человек, который обладает для них авторитетом. И выше их также с точки зрения того битуля, той подчиненности и готовности принять на себя решение данного судьи, которое должно быть у судимого перед судьей. Человеку достаточно, бывает нелегко, принять на себя законодательное решение, с которым он не согласен, которое не соответствует его воле, тому, чего ему хочется. Так вот, для того, чтобы подсудимый принял на себя решение судьи, вне зависимости от того, хочется ему или не хочется его выполнять, вне зависимости от того, понял он или не понял то законодательное решение, которое вынес судья, понял он или не понял логику законодательного решения, которое судья выносит, он должен обладать перед судьей битулем, ощущать свое подчинение этому судье, ощущать свою несопоставимость с судьей. Отсюда следует то, каким образом судья выносит законодательное решение. Шойфет выносит закон образом приказа, который не нуждается в понимании. Этот образ мы с вами используя тот материал, который наработан на предшествующих неделях, наверное, назовем образом сверху вниз. То есть судья издает свое законодательное решение, спускает его сверху вниз, не ориентируясь на то, понимает подсудимый ту логику, в соответствии с которой было вынесено это законодательное решение, или не понимает. И подсудимый, он обязан принять законодательное решение «бекаболос уэль». Должен принять это законодательное решение так же, как бык принимает на себя ярмо. Не потому, что ему хочется его принять, не потому, что ему нравится ходить в ярме, а потому, что он вынужден это сделать, потому что он обязан это сделать, вне зависимости от того, нравится ему или не нравится, хочется ему или не хочется. С другой стороны, йоэц, советник, это тот человек, который дает добрый совет. Говоря языком благословенной памяти наших мудрецов, «Эйца тойва комашмалан». Речь идет о совете, который будет выгоден, который будет приятен, понятен тому человеку, которому он дается. Эта идея указывает на то, что йоэц, советник, в качестве советника, вы понимаете, что мы сейчас говорим на самом деле не о конкретных людях, одного из которых зовут судьей, а другого зовут советником. Мы говорим с вами о некоторых моделях. Один и тот же человек, он может выступать по отношению к другому человеку и в качестве судьи, и в качестве советника. Он может, с одной стороны, выносить приказы в отношении данного человека, которые не нуждаются в том, чтобы быть понятными. С другой стороны, может объяснять эти приказы, объяснять логику вынесения этих законодательных решений и становиться таким образом советником. Просто сейчас для легкости рассуждения мы с вами разделяем эти две функции и рассматриваем их как две разных должности в суде, скажем. Так вот, йоэц как йоэц, он сопоставим со слушающим его и тем, кто принимает его совет. И поэтому йоэц говорит с ним не сверху вниз, не образом приказа, а он говорит с ним как добрый товарищ, который разговаривает с данным человеком, с принимающим его совет на равных, и дает ему добрый совет, каким образом ему следует себя вести. Такой совет, который слушающий этого йоэца поймет, и у него этот совет уляжется в голове, он станет для него очевидным, благо этого совета будет для него очевидным. Он поймет, что для него выполнение данного совета – это хорошо. А если нет, если совет этот не будет воспринят тем, кто и спрашивает этого совета, то значит, это не настоящий йоэц, значит, это не настоящий советник. Значит, он те вещи, которые озвучивает в отношении своего товарища, он дает непонятным образом, образом гзейры, образом приказа, следовательно, он перестает быть советником. Наподобие этому, понятна разница между Шоифтим и Йоацим в том пророчестве, которое дает нам пророк Ишайогу применительно к суду и вещам, касающимся изучения Торы и выполнения заповеди. Шоифет – это человек, который дает знания Торы сверху вниз, выносит законодательное решение образом приказа сверху вниз, не будучи ориентирован на способность низа к восприятию. А йоэц – это тот, кто объясняет, втолковывает, разбирает идеи Торы с тем человеком, который должен их воспринять таким образом, чтобы идеи Торы, идеи заповеди, они были восприняты им внутренним образом, чтобы он ощутил в них идею добра, чтобы он понял, что выполнение этих идей является для него благом. И в этих двух вещах, в этих двух идеях, идея судьи и идея советника, наподобие того, как в прошлой беседе мы с вами говорили о побуждении снизу и побуждении сверху, о двух аспектах служения, по поводу которых еврей дает отчет в месяц Илул, и к которым он готовится своим отчетом в месяц Илул, мы говорили с вами о том, что и у побуждения снизу, и у побуждения сверху есть достоинства и недостатки. Так вот, у этих двух ролей, у этих двух должностей, скажем, методов работы с подсудимым, судьи и советника, есть у каждого свое достоинство. Достоинство советника очевидно. Когда он дает свой совет подсудимому, когда он дает свой совет человеку, нуждающемуся в совете, этот совет воспринимается его собеседником лучше, чем приказ, который дает судья, и проникает внутрь существования того, кто и спрашивает совета. По какой причине? Потому что советник одевает свой совет в такую форму, в которой и спрашивающему совет понятно, что этот совет является для него благом. Следовательно, этот совет в обязательном порядке одевается в понимание, постижение этого человека, в его эмоциональное восприятие. Достоинство судьи заключается в следующем. Поскольку его указания приходят в форме приказа, в форме указания судьи, который возвышается над тем, кто получает приказ, и несопоставим с подсудимым. Это дает шойфету, дает судье дополнительные силы на то, чтобы выносить подобного рода приказы. Сила его приказов больше, чем сила тех советов, которые дает советник, йоэц. И источником этих приказов является уровень, который несопоставим с тем, кому приказ дается. Приказ, который дается судьей, обязывает человека осуществить данный приказ, что не так в отношении совета, который дает йоэц. Совет, который советник дает спрашивающему совет, в отношении него есть свобода выбора. Поскольку вся интрига взаимоотношений между советником и тем, кому дают совет, заключается в том, что советник должен объяснить человеку то, почему выполнение данного совета будет для него благом, это, естественно, подразумевает, что выполнение данного совета является строго добровольным. Выполнение приказа судьи является обязательным. Вне зависимости от того, что человек думает по поводу этого приказа, как он к нему относится. Говоря другими словами, у Шоифета в большей подчеркнутости в его взаимоотношениях с подсудимым выступает идея самого Шоифета, когда судья взаимодействует с подсудимым, в этих взаимоотношениях выпирает идея судьи. Подсудимый представляет собой по отношению к нему полное ничтожество. Единственное, что он обязан сделать, обязан, а не имеет права, воспринять то, что ему Шойфет говорит. Принять то, что ему говорится, и выполнить. Во взаимоотношениях между советником и тем, кто испрашивает совет, в основном подчеркивается идея того, кто испрашивает совет. Для него советник разбирает ситуацию, которая нуждается в разборе, проясняет логику вынесения решения в данной ситуации, проясняет то, почему выполнение именно такого совета является максимальным благом для того, кто получает совет, и так далее. То есть, ЙОЭЦ работает ради того, чтобы благо раскрылось тому, кто испрашивает совет, а не наоборот. И наподобие этому, в служении человека должны быть две идеи, которые соответствуют Шойфтаих и Йоацаих. Идеи судей и идеи советников. Служение человека с точки зрения собственных сил, побуждение снизу, этот аспект, естественно, соответствует советникам, это служение, за счет которого внутрь человека одеваются идеи, которые спускаются снизу, поскольку человек, работая над самим собой, создает для них сосуды. И побуждение свыше, помощь свыше, поддержка свыше. То есть те раскрытия божественности, которые, спускаясь свыше, могут не учитывать возможности низа к восприятию. Наподобие того, как решение судьи, приходя с уровня несопоставимого с подсудимым, не обязаны учитывать возможности подсудимого к пониманию того, каким же образом вынесено данное законодательное решение. И наподобие этому еще более частным образом. Если говорить отдельно про побуждение свыше. В побуждении свыше, в поддержке, которую верх оказывает человеку, тоже есть два аспекта. Один аспект, который ближе к побуждению снизу, который подобен Йоацаих, подобен советникам. Это поддержка свыше, которая происходит таким образом, что она способна одеться в одеяние человека внутренним образом, потому что приходит с уровней, которые сопоставимы с человеческим существованием. И поддержка и передача сил, которая приходит с уровня, который с человеком вообще не сопоставим. И, следовательно, не может одеться в его существование внутренним образом. И наподобие этому необходимо сказать, что есть две эти вещи в том образе, которым способны помочь друг другу сами люди, сами евреи. Шойфтаих, судьи, судьи на сей раз в кавычках, идея которых Тора, Слово Всевышнего, которое дает поддержку свыше и несопоставимо с человеком. Помните, мы говорили некогда с вами, что Тора по своей природе, по своей идее, она выше существования этого мира. Это была идея судей. И ее отца, их советники, которые поддерживают человека образом, который одевается внутрь существования человека, который ощущается им как собственное благо. Таким образом, подводя итоги сегодняшнего занятия, мы с вами начали разбор некоторых деталей свидетельства, содержащегося в книге пророка Ишайю, в отношении возвращения в будущем освобождении судей и советников, судей как по первости, советников как в начале. Объяснили разницу между судьями, судебными исполнителями, о которых говорится в начале нашей недельной главы, и советниками, о которых говорится в книге пророка Ишайю. Поняли, почему в книге пророка Ишайю не говорится про судебных исполнителей. В будущем судебные исполнители не будут нужны. Сама идея судебных исполнителей, которые обязаны принуждать к чему-то еврея, будет неактуальна. Объяснили разницу между судьями и советниками. Судьи, как нечто вознесенное над человеком и воздействующее на человека через приказ. И советник – то начало, которое сопоставимо с человеком и стремится к пониманию человеком того, почему совет представляет собой для него благо. Аналогии этому в служении человека – это побуждение свыше и побуждение снизу. В самом побуждении свыше это побуждение свыше с таких уровней, которые несопоставимы с человеком и которые сопоставимы с человеком, и в общении между евреями в целом это поддержка, которая оказывается со стороны Торы, со стороны судей, в кавычках, которые представляют собой слова Торы, вознесенные над миром и дающиеся сверху вниз, и поддержка, которая одевается вовнутрь человека, одевается в его ощущение того, что данный совет является благом.